Арзамас представляет курс «Русская литература 20 века», сезон 4, эпизод 5, Солженицын, случай на станции Кочетовка, рассказывает Александр Жалковский.
Александр Солженицын в это время хрущевской оттепели, бывший зэк, отсидевший свои 8 лет, освобожденный в 56 году и реабилитированный в 57-м, и уже автор сенсационного «Одного дня» Ивана Денисовича, 62-й год, напечатанного благодаря личному разрешению Хрущева. Но он еще далеко не Нобелевский лауреат, это будет в 70-м году. Отсидел же он за частное письмо другу с нелестными отзывами о Сталине. Был арестован в самом конце войны, где был отличным боевым офицером, но уже усомнившимся в официальной идеологии и пропаганде. А в 64-м году Хрущев был смещен, оттепель кончилась, началась эпоха неоконсервативного брежневского застоя, Солженицын больше не печатался и стал одним из двух главных советских диссидентов наряду с академиком Сахаровым. Рассказ «Случай на станции Кочетовка» длинноват, но построен как классическая новелла. Описывается один знаменательный случай. Происходит столкновение двух центральных героев. Сначала мы знакомимся с одним, видим все его глазами, хотя и в третьем лице, полюбляем его, потом через него знакомимся со вторым героем. И происходит потрясающий, неожиданный, но хорошо подготовленный поворот, бросающий на все новый свет. О войне, в частности о шпионаже, так сказать, излюбленном советском жанре, но повернутом по-новому. В каком-то смысле рассказ автобиографический, хотя и основанный на фактах из жизни другого реального человека. Итак, война, осень 41-го года, положение тяжелое, прифронтовая станция, помощник коменданта станции лейтенант Зотов. Постепенно мы узнаем какой-то бескорыстный, добрый, честный, верной жене, оставшейся под немцами, отвергающий притязания нескольких женщин, исполнительный, оберегающий веренные ему секретные номера поездов, тайну военных эшелонов, старающийся помочь солдатам, догоняющим свои части, может быть, голодающим, жаждущий быть на фронте, а не в тылу. Более того, вечерами он изучает «Капитал» Маркса и делает заметки о своем комендантском опыте, которые пригодятся, если не в эту войну, так в следующую. Пока все очень позитивно, хотя ригоризм и аскетизм героя несколько удивляет. Впрочем, перед нами типичный положительный герой советской литературы. Половина рассказа уходит на экспозицию этого героя. Но появляются и некоторые признаки его проблематичности, амбивалентности. В предбаннике его кабинета происходит разговор об инциденте с окруженцами. Окруженцы – это советские солдаты, оказавшиеся за линией фронта, выбравшиеся из плена, вернувшиеся и теперь арестованные как потенциальные изменники, такова была сталинская доктрина. И вот их конвоируют солдаты, а голодные окруженцы начинают хватать муку с открытых платформ, есть ее, поскольку голодны. Один конвоир стреляет в них, тогда на него набрасываются окруженцы, приходится его как бы арестовать и таким образом спасти от этого народного гнева. И вот теперь Зотов слышит какой-то идеологически сомнительные разговоры из соседней комнаты. О том, что, дескать, есть, все хотят, мука все равно промокла бы под дождем, окруженцы тоже наши, русские. Зотов вмешивается и вступает в спор со старым мастером Кордубайло, который воевал еще в прошлую войну, а теперь старый человек добровольно помогает фронту. И он отвечает на все речи Зотова односложно. Да-да, конечно, но мы узнаем типичную, осторожную, подцензурную, эзоповскую речь этого персонажа. Зотов пускает в ход главный козырь. А что такое присяга, ты понимаешь? Чего другого, а это понимаю, 5 раз присягал. То есть даже еще Александру Третьему. Вспомним, кстати, Ильфа Петровского фунта, который при всех властях сидел. Кордубайло – это характерный литературный тип. Человек с раннего времени. Вырисовывается суть конфликта. Зотов – идеальный советский человек, думает даже о будущем, так сказать, утопист, но очень ограниченный в понимании реальности. Пространственно это выражено той границей, за которой оказались окруженцы и теперь вернулись. Наши, но были за границей. А во временном отношении это старый мастер, который жил и до советской власти, до ее хронологической границы. Противопоставление всего очень временного, условного, административного, советского и вечного, экзистенциального, как еда, секс, история, все, что шире рамок мира Зотова, воспитанника советской власти, так сказать, сына полка. Да и его служебные поступки, например, продиктованные заботой о людях, он пытается накормить солдат, которые не могут отоварить свои талоны, голодают 11 дней. Но его власть ограничена, и ленивый сержант отказывается открыть во внеурочное время продпункт, и Зотов ничем не может помочь этим голодным солдатам. Такова экспозиция. И именно в этот затруднительный для Зотова момент появляется на сцене второй главный герой. Он тоже отставший от эшелона солдат. У него нет даже и документов, кроме домашнего фото. Зотову очень нравится эта фотография его семьи. Он таких семей не знал, но всегда чувствовал, что где-то такие замечательные семьи должны быть. Его новый знакомый, Тверитинов, очень нестроевого склада солдат, то есть типичный штатский, то есть символический человек вообще, артист театра, интеллигент. Он очень симпатичен Зотову, завязывается симпатичный разговор, дружеские чувства, все это идет хорошо, но проскальзывают и нотки осуждения. Так актер Тверитинов почему-то не в восторге от пьес Горького. Взаимонепонимание нарастает. Тверитинов жалуется на дисциплинарные строгости, вот документы и так далее. Зотов говорит, ну война. Да нет, говорит тот, и до войны уже это было, 37-й год. Но для Зотова 37-й год – это гражданская война в Испании, куда он рвался, куда его не пустили, не послали. Тверитинов не может ничего толком возразить. Опять проходит мотив невозможности говорить. Но человеческая симпатия между ними не исчезает. Зотов одновременно немного подозревает Тверитинова, но и очень хочет ему помочь. И вот в разговоре о том, куда он его теперь направит, возникает слово «Сталинград». И Тверитинов переспрашивает, а как он назывался раньше? «Царицын», — говорит Зотов, уже укрепившись в своих подозрениях, что перед ним шпион. Он вызывает того же ленивого сержанта, который не дал себе труда открыть лавку для голодных солдат, и этого приказа тот не выполнить не может. «Вы меня задерживаете?» – спрашивает Тверитинов. «Вы понимаете, что вы делаете? Этого ведь не исправишь!» Но Зотов разговаривает с ним теперь уже фальшивым дежурным голосом, ведь перед ним враг, шпион, а непонимание реальности – его главный лейтмотив Зотова. Он штудирует Маркса, но не видит ничего перед собой. В каком-то смысле это еще один станционный смотритель, который смотрит, но видит плохо, будучи заморочен ложными литературно-идейными штампами. Пушкинский смотритель загипнотизирован карамзинским сентиментализмом и евангельскими сюжетами типа картинок о блудном сыне на стене его станции. Зотов советский, заморочен советской сталинской идеологией. В дальнейшем он пытается выяснить в органах, кем же оказался Тверитинов. Но ему говорят, что разберутся. «Брака у нас не бывает». «А вы почему так интересуетесь?» И он уже никогда не может забыть этого человека. Соль рассказа в том, что добрый, положительный герой сдает на погибель близкого ему, симпатичного человека. Аристотель писал, что в трагедии конфликт и убийство должны быть между близкими, даже родственниками. Почему же? Непосредственно из-за словесной мелочи, названия города. Но, и это уже не мелочь, а сакральный момент – в связи с именем Сталина. Говоря же обобщенно, из-за своей идеологической выдержанности, промытости мозгов советской идеологии, шпиономании и вообще паранойи. Он, так сказать, убивает брата своего, но не со зла, а исключительно ради идейного добра, как он его понимает. Система делает его убийцей. Милейший простой советский человек убивает симпатичного его другого человека, так сказать, в продолжение гражданской войны. Не садист, не профессиональный мучитель в военной форме и сапогах, а милейший положительный герой советской литературы. Это то, что в рекламе называется «soft sell». Благодаря этому только более убедительный. Вспомним, как булгаковский Пилат хотел бы спасти Иешуа, но не может пропустить мимо ушей разговоров о царстве, ибо нет власти более высокой, нежели власть императора Тиберия. Кстати, и один день Ивана Денисовича тоже не о страшных садистах и жестокостях, а об обычном, даже сравнительно счастливом дне героя. В результате получалось, что жизнь в лагере мало чем отличается от жизни на воле, как говорили зэки в большой зоне. Это было новое слово в советской литературе. Не только потому, что было написано впервые и напечатано о лагерях, но еще в большей степени, потому что это было о советской жизни вообще. Позволим себе не совсем корректный, но всегда волнующий вопрос, где в рассказе сам автор? Он, как часто бывает, в обоих антагонистах. Так Пушкин и в «Моцарте и Сальери», и в «Сильвио», и в его противнике «Графе». И в «Отличном офицере» Зотове, который теперь начинает сомневаться в официальных истинах, и в Тверитинове, артисте, художнике, становящемся жертвой системы, причем споткнувшемся именно на имени Сталина, как сам автор. Солженицын вообще особенно силен, когда в проблемных героев он вносит что-то свое, личное. Так его «Ленин в Цюрихе» во многом он сам, освещенный негативным светом, но хорошо узнаваемый, в частности, пободался теленок с дубом, матерый подпольный волк, возвышающийся над окружающими и рвущийся к делу. Это по личной авторской линии. А литературно перед нами классический случай обращения готовых литературных форм советского положительного героя и жанра детективного рассказа о разоблачении подозрительного иностранца в их противоположность. Рассказ, так сказать, призван перевоспитать героя Зотова, перепахать его, выражаясь по-ленински, а вместе с ним перепахать и всю советскую литературу, и ее читателей.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.